Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева «Мудрость, сходящая свыше».
Сегодня у нас еще одна возможность, чтобы обратиться к Слову Господнему для того, чтобы учиться у Него. Верующие люди благословенны тем, что мы знаем Господа, тем, что мы в жизни своей знаем пути, по которым Он нас ведет, и мы можем доверять Ему нашу жизнь. Жизнь, в которой мы живем, это путешествие, которое не настолько надежно, как мы себе представляем. Может быть, кто-то из вас уже слышал сегодня утром о том, что сегодня красноярский губернатор Александр Лебедь летел на открытие лыжной базы, и его вертолет зацепился за высоковольтные провода. Вертолет упал, и губернатор погиб. С ним погибло еще 8 человек, в вертолете было 20 человек, 12 из них остались живы. Это люди, которых охраняют, люди, которые очень высоко ставятся в уровне высоких руководителей, это те, которые планируют жизнь. Ему было 52 года. Те, которые ставят ставку высоко. И у этих людей жизнь может закончиться так же неожиданно, так быстро, нелепо иногда. Слава Господу за то, что человек, который верит в Бога, который в действительности верит в Бога, для него подобные ситуации, хотя несколько неожиданные, тем не менее, не настолько трагичны, потому что верующие люди доверяют свою жизнь Богу. Я сегодня вместе с вами хотел бы вернуться туда, где мы последний раз, о чем мы последний раз с вами говорили. У нас была очень короткая проповедь на Евангелии от Луки, 24 глава. Я хотел бы отметить один маленький эпизод из этого события. Вы помните, мы говорили о двух учениках, которые шли из Иерусалима в Эммаус. Вот, в тот момент, когда Иисус Христос уже воскрес, когда все вокруг уже торжествовало победу, природа вокруг, ангелы уже явились, сказали женщинам о том, что Христос воскрес, небеса торжествовали, безусловно, Христос уже провозгласил свою победу во всех духовных сферах, то есть все уже было пропитана победа Иисуса Христа. В это же самое время два человека, двое из учеников Иисуса Христа идут в Эммаус и идут в состоянии подавленности и печали. Вы помните, мы говорили о том, что медлительное верить. Претензия, которую Иисус Христос предъявил этим ученикам, была в том, что они были медлительно верить. Я хотел бы обратить еще на один эпизод, вернее, на один элемент этого эпизода. Посмотрите, как между этими людьми и Иисусом Христом развивается диалог. Это 24 глава Евангелия Луки. Мы коротко посмотрим ее, потому что мы будем сегодня говорить о другом тексте, который тесно связан с этой историей. Посмотрите 13 стих. «В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собой о всех этих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собой, и от чего вы печальны? Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ, неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в эти дни?» Интересная ситуация. Иисус Христос, они не знают, что это Христос. Иисус Христос, который сам воскрес. Иисус Христос встречается с этими людьми и спрашивает, что вы, ребята, плачете? О чем печальны? Они смотрят на Сына Божьего, смотрят на того, кто сам воскрес только что. Смотрят на Него и говорят, ты что, не знаешь? То есть эти люди находятся в своем положении, они находятся в своей какой-то атмосфере, которую они себе сотворили, в которую они уверовали. Мы тогда говорили о том, что ученики имели много свидетельств о том, что Христос должен умереть и воскреснуть. Много раз. В Евангелии от Матфея, по крайней мере, 4 раза об этом сказано. Больше того, у пророков очень много об этом сказано. И вы посмотрите, как ученики реагируют на слова Иисуса Христа. То есть они выступают с позиции силы. Они выступают с позиции того, что они очень хорошо осведомлены о том, что происходит. И они относятся ко Христу, который осмелился как-то им возражать, несколько уничижающе. Они говорят ему: знаешь, что ты не обладаешь полной информацией. Ты что, один из тех, которые до сих пор не знают, что произошло? Это очень интересное качество людей. Очень и очень часто мы обладаем какой-то информацией, мы во что-то верим, и вот то, во что мы верим, мы противопоставляем позициям других людей. К сожалению, очень часто мы попадаем в такую же ситуацию, в которой находились эти два ученика, когда наше знание не точно, когда мы не обладаем достоверной информацией, но тем не менее мы ведем себя, как будто то, на чем мы стоим, или то, во что мы уверовали, абсолютно правильно. Знаете, иногда эти споры могут быть маленькие какие-то, о каких-то незначительных вещах. По сути дела, речь идет о том, что каждый из нас претендует на то, что он имеет знания больше, чем другие. Что он мудрее, что он умнее, что он в этой ситуации разбирается лучше, чем окружающие. Что он каким-то образом имеет право на то, чтобы его знание было воспринято хотя бы так, чтобы с ним считались окружающие люди. Это качество, которое неистребимо из каждого человека, каждый человек. Иногда это маленькие вещи. Может быть, слышали такую притчу, когда муж с женой ехали на телеге и проезжали мимо, поля, и муж посмотрел на это поле и говорит: посмотри, как хорошо постриженное. А жена говорит: да нет, это покошенное. Он говорит: ну что, я не понимаю, что ли, где стрижено, где кожено? Это же, конечно, стрижено. А что ты, меня за дурочку держишь здесь? Ты что думаешь, я совсем уже абсолютно? Он говорит: да кто ты такая? Да каким образом ты смеешь мне возражать? Я твой муж, в конце концов, или кто? В конце концов, доходит до того, что муж, в отчаявшись, бросается в реку топиться. И когда ему жена кричит вслед: кошено, он руку из воды вытаскивает и показывает: стрижено. Ну, это притча. Скорее всего, этого не было. Но подобных ситуаций очень много. Когда, по сути дела, какая разница, стрижено оно или кошено? Главное, что травы там нет. Но для этих двух людей очень важно было ни поле, ни трава, ни то, каким образом ее убрали, траву с этого поля. Для них очень важно было, чтобы было по-ихнему. Это часто очень, это является ключевым элементом. Честно говоря, для этих двух людей дела им было очень мало до того, каким образом эту траву убрали. Может быть, приходилось вам переживать другие ситуации, в более сложных вопросах. Политики предлагают разные методы. Один говорит: для того, чтобы вывести страну из кризиса, для этого нужно либерализировать экономику. То есть отпустить цены, пусть каждый себе назначает, пусть свободно регулируется. Другой говорит: нет, для того, чтобы восстановить экономику, для этого нужно железные законы вставить, строгое государственное регулирование. И спорят там, фракции, комитеты, документы, финансы, цифры, статистика. В это же самое время, я не знаю, вы, наверное, вспомните. Две бабушки стоят в очереди и спорят примерно о том же самом. Они, правда, не апеллируют статистикой, не апеллируют цифрами, не апеллируют фракциями и комитетами. Они просто думают, что свободная экономика – это лучше. А другая говорит о том, что свободная экономика – это плохо. Хотя, честно говоря, они не очень хорошо разбираются в том, что такое экономика вообще. Не говоря уже о том, свободная она или не очень свободная. Проблема заключается в том, что человек хочет иметь свое мнение. И это мнение настолько важно для него, что он готов это мнение утверждать, доказывать, продвигать. И все те вокруг, кто не соглашается с его мнением, это люди, жалкие люди, если они отказались от самого ценного мнения в мире. Во всяком случае, так многие себя ведут. Иногда это бывает сложнее. Вы помните Иова? Когда пришли к нему друзья, и каждый из друзей предлагает свою версию. Помните, что происходило? Бог на небесах разрешил дьяволу прикоснуться к Иову и, значит, нарушить его мир жизни. Помните, нарушено было его экономическое благосостояние, нарушено было его здоровье, и потом приходит к нему четверо друзей, и каждый из них высказывает свою версию. И каждый из них абсолютно прав. Он считает, что он абсолютно прав. Один говорит: ты, наверное, вот так-то поступал, и поэтому тебе Бог наказал. Другой говорит: нет, ты, наверное, вот что-то вот там не досмотрел, и поэтому тебе Бог наказал. Третий предлагает еще какую-то свою версию. Посмотри, вот четыре человека, Иов и три друга. У каждого своя точка зрения, и каждый настаивает на то, что эта точка зрения абсолютно правильная. Причем это не просто разговор людей за столом о политике. Это то, что касалось Иова буквально его плоти, его боли. Вот тогда Иов произносит слова, интересные слова, 12 глава Иова, 2 стих. Он говорит: подлинно с вами умрет мудрость. Сарказмом. То есть Иов говорит: ну конечно, вы ведете себя так, как будто вы самые мудрые люди на земле. Если вы умрете, тогда мудрости не будет существовать вообще. И посмотри, что он дальше говорит. Я не ниже вас. Я не знаю, обнаруживали ли вы себя в подобной ситуации. Может быть, в нашей жизни есть необходимость немножко разобраться в этом деле и посмотреть, как наше христианство, как наша библейская истина может отрегулировать этот вопрос. Судя по тому, что мне приходится наблюдать, мне кажется, у нас достаточно много ненужной боли. Боли, когда мы просто противопоставляем себя друг другу. Вопросы, которые, может быть, не настолько важны, а может быть, даже и важны, но мы не можем правильно это сделать. Если вы помните, когда-то рассказывали, цитировали эту фразу много раз, когда-то Сократу присудили премию, что он самый мудрый человек на земле. И он говорит, он пишет, что я долго ломал голову, но почему это они меня определили, что я самый мудрый? После долгих и долгих рассуждений он пришел к выводу. Он говорит: я понял почему. Я знаю, что я ничего не знаю, а остальные и этого не знают. Это действительно очень важное открытие. К сожалению, этого открытия многие из нас не сделали в жизни. И нам кажется, что если мы сейчас не настоим на своем, то, ну, если земля со своей оси не собьется, то, во всяком случае, жизнь вокруг рассыпется. Нам кажется, что нам нужно обязательно добиться от того, что я хочу. Иначе со мной не считаются, иначе меня за глупого считают, иначе все то, что происходит вокруг, вообще не имеет никакого смысла. Вы знаете, откуда эта проблема возникла? Проблема возникла в Эдемском саду, и описана она в 3 главе книги Бытия. Подходит дьявол к Еве и предлагает ей. Предлагает очень простой вариант. Он предложил ей этот плод, предложил нарушить волю Божию, по сути дела. Посмотрите, как это выражалось. Он сказал: ну, знает Бог. 4 стиха давайте. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Одним из элементов, который подвигнул человека на грехопадение, было желание иметь знания. Было желание обладать информацией. Было желание стоять немножко выше, чуть-чуть выше, чем они находились на тот момент. Это было в самом-самом начале, заметьте. И потом на протяжении всей истории человечества мы встречаемся с этими проблемами. Когда говорят сегодня, что в церквах мало мира или нет мира, или в церквах очень много соперничества, в церквах очень много атмосферы, которая, ну, не приносит благословения человеку. Человек приходит, он видит какое-то противопоставление, какую-то борьбу, какие-то уколы друг к другу, вот, Знаете, когда я смотрю Новый Завет, меня это немножко утешает, не очень утешает, но немножко утешает. Оказывается, подобные проблемы были и в то время. Оказывается, это не новое, это не элемент только 21-го столетия, это то, что уже было. Больше того, на страницах Священного Писания показано, что с этим делать, что мы можем сделать с подобной проблемой. Я сегодня хотел бы вместе с вами остановиться на нескольких стихах из послания апостола Иакова. Послание Иакова с 3 главы мы прочитаем с 13 и до 18 стиха и посмотрим, каким образом Священное Писание отвечает нам по проблеме или раскрывает нам вот эту проблему мудрости, проблему знания, проблему того, что делать со знанием, как себя вести, когда оно есть или когда его нету. Как себя вести тогда, когда вы считаете, что вы правы, а другие этого не признают? Я не знаю, попадали вы в такую ситуацию. Мне кажется, попадали. Как себя вести или что делать тогда, когда вашим мнением игнорируют? Когда то, что вы считаете абсолютно верно, почему-то не принимается, почему-то люди избирают другие пути, двигаются в другую сторону каким-то образом. Даже тогда, когда вы думаете, что так всегда было, что то, в чем вы абсолютно уверены, вы переняли от отцов и от праотцов. И, по идее, новое поколение должно бы перенять это от вас. Что делать в такой ситуации? Что делать, когда вы мудрее других? Ну, возможно, вы так не говорите. Возможно, вы не пишете себе табличку «самый мудрый». Но где-то внутри многие из нас все-таки думают о чем-то подобном. Многие из нас все-таки настаивают, что та информация или то убеждение, или та позиция, которой мы обладаем, или на которой мы стоим, она все-таки ну, достаточно серьезна, чтобы с ней считались другие. Итак, Иаков пишет верующим, которые были в трудных обстоятельствах. Скорее всего, это были те верующие, которые были разогнаны из Иерусалима после Иродового гонения, когда Ирод, гонение это еще до 60-го года, до римского гонения, они были рассеяны, и он пишет этим людям, которые живут в новых местах, он пишет евреям, то есть верующим из евреев, вот, обращается к ним и обращается к их проблемам. У них достаточно много было проблем. Если помните, в первой главе он говорит, «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев». Дальше он говорит о том, что в 4, в 5 главе он говорит о тех, которые любят садиться впереди, о тех богатых людях, которым дают предпочтение. То есть, по всей видимости, внутри церкви или церквей, к которым обращался Иаков, по всей видимости, были проблемы. Так вот, одна из проблем заключалась в том, что некоторые люди считали себя умнее других. Некоторые люди считали, что они обладают большим правом на то, чтобы с их мнением считались. Вот этим людям апостол объясняет простую истину. Он объясняет, что с этой мудростью делать. По сути дела, здесь он говорит о четырех вещах. Во-первых, он говорит о претензии на мудрость, о тех людях, которые претендуют на то, что они что-то знают. Во-вторых, он говорит о тесте мудрости. То есть это примерно следующее. Мудрый, давай проверим. Если ты говоришь, что ты мудрый, что ты знаешь, очень легко проверить. Следующее, он говорит о том, каким образом выражается мудрость ложная, каким образом выражается мудрость небесная. Очень просто. То есть сегодня здесь мы можем с вами разобраться и узнать, что нужно сделать для того, чтобы проверить себя. Знаете, в Америке есть такой тест, IQ называется. То есть, когда люди проверяют, насколько человек эрудирован. Много-много вопросов, и на эти вопросы человек отвечает, и в зависимости от того, как он отвечает, он набирает какие-то очки, насколько он умен. Вы знаете, вот эти стихи – это что-то подобное духовному тесту. Это то, чем вы можете проверить себя. Давайте прочитаем. Посмотрите, с чего начинает Иаков. «Мудр ли и разумен кто из вас?» Докажи это на самом деле. Очень просто. Он не спорит, он не приходит и не говорит, да, вы не очень мудрые, да, вы знаете, вы еще не совсем, вот немножко поживете, хотя бы как Петр, вот посмотрите, вот этот человек помудрее, а вы, вот. Он не спорит, он говорит, мудрый, хорошо, Нет никаких проблем. Если мудр и разумен, докажи это на самом деле практически и все. Посмотри, что он пишет. Добрым поведением, с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите против истины. То есть положите перст на уста. То есть, скорее всего, та мудрость, которая у вас, если в вашей жизни присутствуют вот эти два элемента, по всей видимости, эта мудрость не является мудростью. Это что-то другое, это немножко обманчивое чувство. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Это очень интересный тест. Я не знаю, хотите вы или нет, вы можете сегодня себя проверить. Вы можете поставить свою жизнь под вот этот прожектор, под вот этот луч, мощный луч, который покажет, кто мы есть на самом деле. Вы посмотрите, с чего начинается. Два слова применяет здесь автор. Он говорит, мудр ли и разумен. Слово «мудр», первое слово, оно перекликается с первым стихом этой главы. Посмотрите в первом стихе, что сказано. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Вот это слово «учителями» – это не профессиональный учитель, это не тот, кто учил в классной комнате, это тот, кто учил, кто претендовал на то, что он может учить. И по всей видимости, среди народа, который жил тогда, вернее, церкви, которая обращался Иаков, было достаточно много людей подобных. И он обращался к ним и говорил, посмотрите, с этим нужно быть очень осторожным. Тот человек, который берет на себя ответственность, чтобы учить других, у этого человека ему нужно иметь определенные качества, он ниже говорит. Так вот это слово «мудр» в 13 стихе, оно непосредственно связано с вот этим первым стихом в этой же самой. Он как бы возвращается к этому стиху и продолжает. И говорит, мудр ли? И второе слово «разумен». Слово «разумен» немножко отличается от первого, хотя они очень близкие и похожи. Слово «разумен» по-русски можно было бы перевести как «эксперт», специалист, а человек, претендующий на то, что его экспертиза в данном вопросе неотразима. То есть то, что он понимает в этом деле, он абсолютно прав. Поэтому автор говорит, если вы мудр, то есть если вы претендуете на то, что вас, с вашим мнением должны считаться другие, больше того, если вы разумны, то есть если вы претендуете на то, что вы имеете профессиональное понимание вопроса, то есть данный вопрос вы достаточно хорошо знаете, вы эрудированы, вы обладаете подготовкой для того, чтобы по этому вопросу дать квалифицированное мнение. Если это так, в этом случае... Давайте идите сюда, и мы вас проверим. Мудрый и разумен кто из вас? Покажи это на самом деле. Дело в том, что Иаков противопоставляет здесь две концепции. У греков концепция мудрости заключалась в философских спекуляциях. То есть человек сидел и философствовал, и он рассуждал о мирах, о естестве, рассуждал о воле, рассуждал о вечных каких-то ценностях. И это считалось мудростью. У еврея мудрость всегда представляла собой практическое выражение. То есть мудрость считалась тогда, как, знаете, есть в русском языке пословица, цыплят по осени считают. То есть тогда, когда она уже реализовала себя. И не на том уровне, когда человек только философствует, а тогда, когда вот эта философия практически себя доказала. Вот этот концепт Иаков использует, и он говорит, он пишет к евреям, он знает, что они его понимают, и поэтому он говорит им, смотрите, вы немножко не под то влияние попали. Если кто из вас мудр и разумен, то это должно выразиться в вашей жизни. Обязательно. То есть, если вы даете советы всем, как жить, но сами не можете правильно жить, Если вы имеете мнение по всем вопросам, но, к сожалению, в вашей жизни вы сами нуждаетесь в помощи других, то, по всей видимости, что-то с вашим мнением не совсем правильно. Оно, наверное, не совсем подходит к данной ситуации. Или, может быть, оно не совсем точное, это мнение. Поэтому Иаков говорит, это очень просто, мудр ли и разумен. Любая позиция. Вот сидите вы сейчас на этих местах, и у вас есть о чем-то убеждение. У вас есть о чем-то мнение ваше. Вы считаете, что ваше мнение лучше мнения вашего соседа. Или лучше мнение вашей жены, или лучше мнение вашего мужа. Это все очень просто. Не нужно спорить стриженокошено. Не нужно противопоставлять друг другу себя. Абсолютно не нужно. Все это очень просто. Докажите это. Он говорит, как это можно доказать. Первое. Первый шаг доказательства. В общем, здесь есть два теста. Вы знаете, есть положительный тест, бывает, и отрицательный тест. Положительный тест – это когда, если хотят убедиться, что, допустим, в этой смеси есть золото, то делают тест, который подтверждает, что золото есть. Если хотят, когда хотят убедиться, что золота там нет, делают тест, который подтверждает, что его нет там. То есть положительный и отрицательный тест есть для мудрости. Поэтому Иаков предлагает два теста. Один положительный, второй отрицательный. Смотрите, он говорит, если мудрость в вас присутствует, то эта мудрость обязательно даст о себе знать. Она обязательно выразит себя в чем-то. Посмотрите, два шага, в которых, или две сферы, в которых мудрость себя выражает. Смотрите. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением и мудрой кротостью. Что такое доброе поведение? Это общая жизнь, жизнь вообще. То есть это поведение, это ваш образ жизни, который производит вокруг добро. То есть это люди вокруг, вернее, вокруг вас, они со стороны посмотрят. Они не специалисты, они не знают вас очень хорошо, они не могут дать какого-то заключения, но они могут в общем сказать, это добрые люди. То есть видно, что человек добро производит, видно, что его жизнь приносит добрый результат. То есть говорит автор послания к Иакову, Иаков говорит, если вы действительно мудры, то эта мудрость устроит вашу жизнь. Эта мудрость сделает так, что ваша жизнь будет наполнена вот этой гармонией, устройством, она будет наполнена добром, к которому будут тянуться люди. Есть второй элемент. Это первое, то есть практический результат. Второй элемент, который тесно связан с самой мудростью, более напрямую связан. Он говорит следующее. Первое – добрым поведением, и второе – мудрой кротостью. Очень интересных два слова – мудрая кротость. Это кротость, выходящая из мудрости. То есть смотрите – истинная мудрость всегда производит смирение. Обязательно. Настоящее знание, как Сократ говорил, «я знаю, что я ничего не знаю», всегда приводит человека к осознанию того, что он не все знает. Через две недели, если Бог даст, если я допишу эти три работы, которые мне нужно сдать в среду, возможно, я получу диплом в семинарии. Две недели тому назад мне попросили выступить перед группой студентов, перед общесеминарским собранием и сказать свои впечатления об учебе. Я стал проверять и думать, и я обнаружил, что самое большое открытие, которое я сделал, что я так мало знаю. Мне показали широкий океан знания. Мне показали Слово Божие, которое бездонно, и научили с ним работать. Я понимаю, как мало я его знаю. Это самое большое открытие, которое я сделал за 4 года семинарского образования. Это то, о чем автор в этом послании говорит. Смотрите, если кто-то из вас мудрый, разумен, то вот эта настоящая мудрость, она всегда будет проявляться в том, что она мудрую кротость производит. То есть она производит вот это слово кротость, это незлобивость, это мягкость, это... Более точный перевод – это активное отношение сознательного восприятия других. То есть, когда человек, понимая себя, понимая окружающих, понимая вопросы, о которых идет речь, он сознательно мягок к другим. Он сознательно восприимчив к другим. Он не рубит с плеча, он не унижает чьего-то мнения. Это человек, который действительно мудр. Это человек, который действительно обладает мудростью. спасибо большое, обладает верным знанием. Вообще-то, это слово «мудрая кротость» происходит из интересной фразы. Эта фраза употреблялась по отношению к объезженной лошади. То есть тогда, когда на лошадь ее обуздали, когда она чем-то под контролем. Вот она была не обуздана, а потом в конце концов узду на нее одели, и она уже ее, возможно, контролирует. Это что-то подобное, когда человек получает настоящее знание, вот это настоящее знание может его контролировать. Настоящее знание. Всякое истинное знание, истинная мудрость будет человека контролировать, он будет себя контролировать. Он будет достаточно зрел.
Продолжение следует на другой стороне.
Всякое истинное знание, истинная мудрость будет человека контролировать, он будет себя контролировать. Он будет достаточно зрел. Помните, Иисус Христос говорил: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток, смирен сердцем». Он говорит: научитесь, этому нужно учиться. Если вы, братья и сестры, это просто. Если вы сегодня претендуете на то, что вы что-то знаете, позаботьтесь о том, посмотрите на то, это знание привело ли вас к смирению и кротости. Есть ли в этом знании выражение мягкости? Есть ли в этом знании выражение уважения к другим? Это то, что истинная мудрость производит. Посмотрите, здесь есть еще и отрицательный тест. Он говорит, если вот это у вас есть, значит, это признак того, что у вас мудрость есть. Но если у вас есть два других качества, то это признак того, что, скорее всего, у вас эта мудрость отсутствует. Посмотрите, он перечисляет в 14 стихе. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. То есть он говорит, оставьте эти неподтвержденные мысли. Вы ошибались, у вас мудрости нет. Два качества, две категории. Первое – горькая зависть. Горькая зависть берет свое начало в гордыне. То есть гордыня, которая приходит от того, что человек думает, что он что-то знает. Как только он становится в положении того, что он немножко выше других, вот эта гордыня, она всегда преисполнена горечью. Она никогда не несет в себе каких-то сладких тонов. Она всегда отражает вот эту остроту, эту способность причинить боль другим. Это человек, который относится к своим личным идеям и мнениям, как к мерилу. Горькая зависть. Знаете, что такое? Я ж это знаю, а почему они делают не так, как я? А когда вы считаете, что ваше мнение, оно действительно достойно, чтобы по нему все окружающие жили. И у каждого из нас есть мнение по самым разным вопросам. Мне иногда предлагают мнение, которое я вижу, что, по крайней мере, они этих людей абсолютно не касаются. Мнение по моей личной жизни, мнение по доктринальным, богословским вопросам. Я знаю, что этому человеку, если даже он никогда бы и не знал, что такое существует, ничего бы не изменилось. Тем не менее, очень многим людям хочется, очень сильно хочется, чтобы было так, как они считают правильно. Вот это то, что апостол называет здесь горькая зависть. Это когда люди видят, что кто-то мыслит не так, и они хотят заставить его мыслить так, как он. Это просто. Это простой тест, это простая проверка. Это действительно. Иногда вам кажется, ну а как? А если я не буду других заставлять, так как? Все пусть как хотят, так и живут. Мы забываем о том, что Бог заботится об этих людях гораздо больше, чем мы с вами. И Он не дает нам права добиваться истины через грех, через гордыню, через противопоставление себя другим и так далее. Я сейчас изучаю сложный вопрос, пишу большую работу на тему «Роль компромисса в развитии доктрины или теологии русского евангельского братства». Я заметил один интересный фактор, который я откопал в исторических материалах. Очень много исторических материалов содержатся, вернее, касаются этой темы. Интересный факт, посмотрите. В церквах достаточно часто возникает такая опасность. Существует цель, добрая цель. Ну, например, сохранить церковь. Например, правительство давит на то, чтобы, и это признавали люди, на то, чтобы церковь задавить и разрушить ее. Есть вариант. Один вариант – нарушить Священное Писание и сохранить церковь. Сохранить церковь – хорошая идея? Хорошая, да? Но если где-то нам придется нарушить, ну, видит Бог, мы ж ради хорошего дела это делаем. Так, да? Мы ж хотим добра. Второй вариант – это не нарушить Священное Писание и позволить разрушить церковь. Какой вы выберете? К сожалению, в истории было достаточно много людей, которые выбирали первый вариант. И они забывали одну простую вещь. Они забывали о том, кто сказал: «Я создам церковь». Они думали, что церковь вся держится на их плечах. Они думали, что они, то, что они делают, это на этом белый свет клином сошелся. И не думай, что ради доброго дела можно согрешить. Наша задача – относиться к Священному Писанию так, как оно говорит, и не заботиться о том, что будет потом, потому что сам Бог созидает церковь. Очень часто происходят подобные вещи, и мы иногда оправдываем свой гнев, свое раздражение, то, что мы унижаем других, то, что мы гордимся, то, что мы ни во что других ставим, оправдываем добрыми намерениями. Мы думаем, что я борюсь за чистоту, и поэтому, если я в этой борьбе смету здесь несколько человек, то это может быть ничего страшного, зато истина утвердится. Это не так. Это не так. Священное Писание говорит просто: если кто из вас мудр и разумен, то ваша мудрость должна проявлять себя в добром поведении, в мудрой кротости. А если кто из вас, смотрите, он говорит, если кто из вас имеет горькую зависть, и второе интересное слово – сварливость. Я не знаю, я всегда считал, что сварливый человек – это тот, кто бубнит постоянно, постоянно ропщет, недоволен там какими-то вопросами. Ну, в действительности это так и есть, это один из оттенков сварливости. На самом деле, сварливость – это просто, это искание своего, это требование того, чтобы было по-вашему. Это недовольство тем, когда не по-вашему. Поэтому смотрите, вы сейчас вот на этих скамейках, перед Господом Богом, не передо мной, не перед советом церковным, не перед правительством, не перед вашими родными и близкими, а перед самим Богом, вы можете себя проверить. Проверить и сегодня знать точно, имеете вы мудрость или нет. Проявляется ли в вашей жизни то, о чем говорит он здесь, доброе поведение? Проявляется ли в вашей жизни мудрая кротость? Или, может, в вашей жизни вы сможете обнаружить горькую зависть, когда что-то точит в вашем сердце против других? Или, может быть, больше того, вы можете обнаружить сварливость, когда вы усиленно проталкиваете свое, когда вы себя противопоставляете другим? После того, когда Иоанн коснулся этих двух вопросов, он говорит: теперь давайте я вам покажу разницу. Вот посмотри, что из себя представляет мудрость человеческая и что из себя представляет мудрость небесная. Опять-таки, очень просто. Он говорит: ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Хотите, чтобы в вашей семье было устройство? Позаботьтесь о том, чтобы у вас была мудрость небесная. Позаботьтесь о том, чтобы зависть и сварливость покинули вас. И тогда будет устройство, тогда будет мир, тогда будет гармония. И это реально, поверьте мне, друзья. Это не просто философия, которая написана для того, чтобы ее из-за кафедры прочитали. Это то, по причине отвержения чего вы сегодня, кто-то из вас сегодня страдает. Только потому, что вы считаете, что это недостаточно близко к вашей жизни. Иоанн говорит очень просто. Иаков говорит очень просто. Если кто-то из вас считает, что он мудр, если кто-то хочет мира, устройства, гармонии, позаботьтесь о том, чтобы не было зависти и не было сварливости. 17 стих. 15, давайте к 15 вернемся. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная и бесовская. Посмотрите, Иаков не отвергает, что он не говорит, что это не мудрость. Он говорит, да, это мудрость. Больше того, это мудрость, по которой многие люди живут. Он говорит, это мудрость земная. То есть люди в мире, они избрали вот эту мудрость как систему мировоззрения. То есть вот так действительно мир окружающий живет. Да, они борются, они противопоставляют друг другу себя, они каким-то образом стараются встать на голову другого, они стараются втоптать ближнего, они каким-то образом стараются достичь своего, того, чтобы было по-ихнему. Он говорит, да, вот это мудрость земная. Это мудрость земная, и, к сожалению, многие из нас очень часто руководствуются земной мудростью. Нам легче, мы находимся под ее влиянием очень сильно. Больше того, не только мудрость земная, он говорит, что это мудрость душевная, то есть это мудрость, которая продиктована чувствами, нашими необузданными чувствами. Тогда, когда вас обидели, и эта обида выплескивается, тогда, когда каким-то образом вам перешли дорогу, и вы возмущены, когда вы не способны проконтролировать свои чувства. Третий источник этой мудрости, он говорит, это мудрость, по сути дела, генерируется самим дьяволом. Сегодня много говорят о бесах, о действиях силы тьмы, пытаются где-то там какие-то методы для изгнания бесов предлагать. Тогда, когда дьявол давно околпачил миллионы людей. И он околпачил не тем, что он какими-то, знаете, формами дикими выражается. Он обманул человечество и многих продолжает обманывать тем, что люди думают, что то, что они считают мудростью, действительно мудрость. Хотя на самом деле это не так. Помните послание к римлянам, первая глава? Апостол Павел говорит, называя себя мудрыми, обезумели. То есть люди действительно считают, что это мудрость. На самом деле это безумство. Иаков говорит, что это генерируется самим дьяволом, сам дьявол за этим стоит. Он действует на ваши чувства, он побуждает вас, он создает обстоятельства, в которых вам хочется разгневаться, когда вам хочется унизить другого, когда вам хочется противопоставить себя другим. Он начиняет этот мир вокруг, который действует по своей философии, философия которого противопоставление себя другим. Это ложная мудрость. Результат этой мудрости, мы уже говорили, неустройство и все худое. Каждый из нас выбирает. Это ваше право. Если вы хотите жить в неустройстве и жить в том, что все худое вокруг вас будет, это бесполезно, никому не нужно, вы живите по мудрости мира сего. Живите по вот этим принципам, которые завистью полны горькой, которые полны сварливостью, которые полны самопревозношением перед другим. Если вы хотите мира, если вы хотите, чтобы в вашей жизни было христианство, тогда есть другая мудрость. Посмотрите, это мудрость в 17 стихе. Но мудрость, сходящая свыше, послушайте, какая это мудрость. Во-первых, это мудрость чиста. Слово «чиста», оно происходит из того же корня, греческое слово, оно из того же корня, как и слово «святость». То есть это мудрость, которая имеет тесное взаимоотношение с Богом. Смотрите, если мудрость мирская, она генерируется дьяволом, то мудрость, сходящая свыше, она генерируется святым Богом, она оттуда исходит. Помните притчи, очень важные слова, 1 глава, 7 стих. Я проверил, вы знаете, вот эта фраза цитируется в Библии по меньшей мере 10 раз в разных местах. Разные авторы цитируют эту фразу. Помните ее, наверное, все. Начало мудрости – страх Господень. То есть самое начало мудрости, даже первая попытка, первый шаг к мудрости, он начинается с нашего глубокого преклонения перед Богом. Ибо мудрость, сходящая свыше – во-первых, чиста. Во-вторых, это мудрость мирна, миролюбива, производящая мир, генерирующая добро и гармонию вокруг. Вы помните, апостол Павел достаточно часто говорил интересную фразу. Он говорил, впрочем, он говорит, я вот так считаю. Впрочем, мы не имеем обычая спорить. Не помните, да? Несколько раз он говорит об этом. Для апостола это было очень важно. Тогда, когда он предупреждал Тимофея, посмотрите, в послании, во втором послании к Тимофею, во второй главе, когда он предупреждал Тимофея о том, что в его церкви будут те люди, которые будут думать не так, как он. Причем не просто не так, как он думает, а это будут еретики. Люди, которые будут вообще еретически мыслить или еретические вещи пропагандировать. Посмотрите, когда он говорит по поводу этих людей, посмотрите, что он говорит с ними делать. Вторая глава, второе послание к Тимофею, 23 стих. «От глупых и невежественных состязаний что делай? Уклоняйся, зная, что они рождают ссоры». Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым к некоторым, или не так, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние? Вот эта мудрость, сходящая свыше, она мирна. Если вы обнаруживаете себя, что вы имеете немножко другую точку зрения, чем ваш ближний, позаботьтесь о том, что тогда, когда вы будете ее высказывать, чтобы вы высказали ее с кротостью. Посмотрите, здесь сказано даже о противниках, с кротостью наставлять даже противникам. Речь уже не идет о братьях, речь не идет о тех близких, о вашей дорогой жене или о вашем дорогом муже, которого вы наставляете совершенно не с кротостью. Речь идет о том, что мы должны буквально всех людей, когда у нас другая точка зрения, написано о том, что мудрость, сходящая свыше, мирна. Это очень важно. Вот почему апостол говорит, он говорит свое мнение по какому-то вопросу, и потом говорит, впрочем, я не спорю, я не хочу спорить. Я не буду бить себя в грудь, я не хлопну дверью и не уйду из церкви. Я не скажу, что вы все здесь погибаете, потому что вы делаете не так, как я представляю. Это апостол Павел. Скажите, кто из нас святее апостола Павла? У нас есть такие. Иногда нам кажется, что мы почти к Господу Богу придвинулись, потому что мы можем и Павла за пояс заткнуть. Что там Павел не имеет обычая спорить? А мы расставим все на свои места. Это большой урок для нас сегодня, практический урок. Практический урок, который Иаков говорил церкви, которая жила в то время. Это практический урок, который...